Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Таисия Сартакова
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. На Соловецком архипелаге освящен восстановленный храм Вознесения Господня. Первую службу в церкви возглавил святейший патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Преображенском соборе Соловецкого монастыря и возглавил епископскую хиротонию.
Трех архиереев и тысячи мирян объединил праздник в честь первого епископа Воронежской земли.
На Якутской земле построен новый храм. Сельскую церковь в честь преподобного Серафима Саровского освятил епископ Якутский Ленский Роман.
В Кыргызстане появился свой фавор. В праздник Преображения Господня на одной из вершин гор, огибающих Бишкек, состоялось уникальное ночное богослужение.
Воспитанники детдома помогают восстанавливать храм. В деревенском лагере ребята, занятые богоугодным делом, отдыхают и трудятся, постигая сельский быт.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В начале программы о служении предстоятеля Русской Православной Церкви.
С 23 по 25 августа состоялся визит святейшего патриарха Кирилла в Новосибирскую и Кузбасскую митрополии. Подробности этой поездки смотрите в завтрашних новостных выпусках нашего телеканала. А сейчас о другом первосвятительском визите минувших дней.
С 17 по 19 августа патриарх Московский и вся Руси Кирилл находился в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропигиальном монастыре.
В праздничный день Преображения Господня святейший владыка совершил литургию в Преображенском соборе Соловецкой мужской обители.
Во время службы престольного торжества в храме состоялась хиротония архимандрита Митрофана Серегина, воепископа Сердобского и Спасского. Подробнее Инна Тихонова.
Патриарх Кирилл ежегодно встречает праздник Преображения в Соловецком монастыре. И в этот день, по традиции, он отслужил литургию в Спасо-Преображенском соборе обители. Соловецкий монастырь имеет совершенно особое значение для истории России, для национального самосознания, для Русской Православной Церкви. И поэтому такое внимание патриарха к монастырю и его восстановлению представляется делом чрезвычайной важности. И, конечно, особенной молитвой предстоятеля и братья обители. Была совершена хиротония архимандрита Митрофана Серегина, епископа Сердобского и Спасского. С этого дня новый хиротонист и владыка будет заниматься социальным служением и работать с молодежью в Пензенской митрополии.
Сегодняшний праздник Преображения, который дает нам дивный образ просветленного, во славе явленного Христа, должен помочь каждому, кто переживает внутренние трудности, у кого вдруг наступает ослабление веры, разочарование, как иногда теперь говорят, выгорание религиозного чувства. Это событие преображения должно помочь понять, что через эти искушения каждый человек проходит.
В дар храму предстоятель передал образ Христа Вседержителя с предстоящими святыми, а всем молящимся в храме были розданы иконки преображения Господня с патриаршим благословением.
В рамках поездки в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный монастырь патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленной церкви Вознесения Господня в одноименном скиту на горе Секирной.
На первой божественной литургии в новоосвященном храме возносились особые молитвы о жителях, страдающих от наводнения на Дальнем Востоке.
Секирная гора войдет в историю страданиями и мучениями тех, кто отбывал на ней незаслуженное наказание в 20-е и 30-е годы прошедшего века. Здесь, в штрафном изоляторе Соловецкого лагеря особого назначения, условия содержания были таковы, что мало кто оставался живым. В студеной воде Белого моря заключенные связывали плоты, а после поднимались в неотапливаемый храм. Выжить было почти невозможно, но Господь давал силы в испытании. Это были измученные, голодные, больные, не имевшие никакой медицинской помощи и даже теплых вещей. верующие люди. Кого-то спас Бог, а кто-то отдал душу на этом месте. А сегодня Вознесенский храм был заново освящен патриархом. На патриаршей литургии на Соловках особо молились не только о невинно пострадавших. Была вознесена особая молитва о тех, кто живет на Дальнем Востоке России. Там сегодня из-за сильного наводнения разрушены дороги и мосты. Очень многие люди лишились жилья и имущества.
Я призываю всех молиться, чтобы Господь преклонил милость к нашим восточным землям и как можно, чтобы быстрее сошла вода и люди вернулись к мирной жизни. И чтобы государство наше, как федеральная власть, так и местная власть, сделали все для того, чтобы потерянное людьми было возмещено. И чтобы те, кто пострадал, могли вернуться к мирной и спокойной жизни.
10 лет прошло с тех пор, как на Секирной горе возобновилась монашеская жизнь. Патриарх Кирилл выразил благодарность отцу Матфею, который стал смотрителем маяка и храма и начал подвижническое служение по воссозданию скита.
Мы сегодня вспоминали всех тех, кто невинно был погублен на Секирной горе, отдавая дань должного силе веры людей, а также отдавая дань должного и силе монашеского подвига, который процветал здесь, особенно в веке 19-м, и который явил себя и в веке 20-м и 21-м. И радуемся, что трудами монашествующих возрождена здесь скитская жизнь и возрождены храмы.
На минувшей неделе церковь встретила 210-й праздник Преображения Господня. В этот день свое престольное торжество отметил Екатеринбургский храм на Уктусе.
Божественную литургию здесь возглавили сразу три архиереи. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий.
После службы также было совершено освящение яблок и других плодов нового урожая. Подробнее Ирина Пономарева.
В храме Преображения Господня в день престольного праздника словно на горе Фавор, необыкновенно красиво и благодатно.
Райская красота встречает прихожан и гостей храма возле самых ворот. Вся территория вокруг храма украшена цветами, переливается фонтан, а беседка призывает к созерцанию и размышлению о вечном. Все здесь сделано с любовью, но главное, конечно же, внутри храма. Встреча с Богом и со священниками, которые помогают выстроить жизнь по заповедям, с прихожанами, которые становятся надежной семьей.
Мне здесь нравится, тут есть беседка, фонтан, тут очень хорошие священники. Здесь очень хорошо, и службы идут не так уж тяжело их. Можно там посидеть, поиграть на улице. Еще мне нравится ходить в церковную лавку. Там можно посмотреть разные детские журналы и свечки можно купить.
В праздник Преображения каждый из нас вспоминает о том событии, которое произошло с Иисусом Христом, как было явлено Его божество, и в то же время думает о своем личном преображении. А что для этого нужно?
Соблюдать заповеди Божии, слушаться родителей – это в первую очередь. И как сказал Господь, я сию заповедь даю вам, да любите друг друга. И это первые заповеди. Но потом уже все заповеди и все вот соблюдать, что Господь нам дал.
В этом году престольный праздник стал особенно радостным для прихожан Преображенского храма. Службу совершали три архиерея. Кроме того, за богослужением была священническая хиротония, что также придало особую торжественность. Кто-то впервые увидел, как становится священником, кто-то утвердился в решении посвятить свою жизнь на служение Богу.
Как вот говорят вот некоторые поговорки, вот священник разговаривает с Богом, и это на самом деле. Вот я не знаю, вот как-то вот Господь меня поставил на правильный путь, чтобы я служил в алтаре, вот так.
Сегодня было очень трогательно на службе с тремя владыками. Как-то было очень умиротворяюще, неторопливо, очень молитвенно для меня. А вообще сегодня у нас очень радостное событие. Моего супруга сегодня рукоположили в иерея. И, конечно, это для нас очень важно. Хочется, чтобы он преобразился, отец Николай, и мы вместе с ним также преобразились, по примеру самого Господа.
После службы был совершен крестный ход, после чего архипастыри обратились к собравшимся со словами поздравления и наставления.
Господь преобразился перед своими учениками, показав им свет своего божества. И мы сегодня своими слабыми человеческими очами пытаемся узреть крохи, малые искорки этого великого божественного огня в нашей жизни и приходим в Божьи храмы, чтобы получить эту великую благодать Господню и чтобы вместе с избранными божественными учениками быть причастниками Его великой божественной славы.
Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл поблагодарил митрополита Астанайского Александра и его сподвижника епископа Усть-Каменогорского Амфилохия за возможность совместного богослужения. Владыка Александр, в свою очередь, поблагодарил правящего архиерея Екатеринбургской митрополии за труды на благо церкви и вручил ему орден священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского, а также панагию с Федоровским образом Божией Матери.
Мы сегодня поздравляем с великим и благословенным Днем Преображения, который напоминает всякому человеку, что мы должны от силы в силу, совершая свой жизненный путь, заботиться о том, чтобы становиться лучше, благороднее, чтобы преображалась наша душа, чтобы заповеди Божьи, которые нам дал Господь хранить, исполнять, всегда бы были для нас весьма значимыми и по которым мы жили бы на земном пути, жили бы для того, чтобы обрести вечность, обрести радость бытия с Богом.
После службы было также совершено освящение яблок и других плодов, традиционно совершаемое в праздник Преображения Господня. Ведь в этот день и человек, и окружающий его мир должны быть чисты и святы.
К горе имели сердца верующие Кыргызстана, когда в праздник Преображения Господня поднялись для совершения праздничного богослужения на одну из вершин гор, огибающих город Бишкек. Отныне в Кыргызстане появился свой фавор, куда народ взошел, желая приблизиться к переживаниям того евангельского события, когда Спаситель возвел своих ближайших учеников на гору и преобразился перед ними в божественной своей славе. Об уникальном ночном богослужении на вершине горы расскажут наши коллеги из Бишкекской епархии.
Вот так выглядят горы, среди которых епископ Бишкекский Кыргызстанский Феодосий искал ту вершину, на которой предстояло совершить праздничное богослужение в честь преображения Господня. Когда поднялся на одну из вершин местности Урусай и увидел раскинувшийся внизу в самой дали город, а вокруг просторы, в точности как на фаворе, то сомнений больше не было. На преображение Господня в этом году служба будет здесь, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Покорение вершины кыргызского фавора верующими Кыргызстана началось в 16:00, в воскресенье. У подножия был разбит лагерь, готовила гречневую кашу солдатская кухня, народ подкреплялся перед восхождением. Первыми покоряли крутые склоны, с виду вроде немощные, но, как оказалось, самые стойкие бабушки-прихожанки, являя собой явный пример того, что с Богом и на восьмом десятке лет любые горы по плечу. Праздничная служба началась в 21 час в солдатской палатке, устроенной на самой вершине горы. К этому времени сюда добрались около 200 человек. Кто не вошел в палаточный храм, стояли рядом. Детвора мирно играла в палатке неподалеку, не мешая родителям молиться. Всеночное бдение и божественная литургия длились более 6 часов. И как одно из явлений совершившегося преображения, можно назвать тот факт, что 74 человека причастились в эту ночь на кыргызском фаворе тела и крови Христовой.
Вы знаете, я когда причастилась, я вышла на улицу, пила водичку, посмотрела на небо.
Сегодня я видел, что и наш народ преобразился. Мы тоже хотим за Господом подняться на гору. И в силу своей возможности, несмотря на нашу немощь, мы тоже желаем преображаться к лучшему. И когда это происходит, это, конечно, дает очень такую большую надежду на спасение, на вечное спасение.
В конце литургии, как и положено, осветили виноград и фрукты в знак благодарности Богу за дарование щедрых плодов. Служба закончилась в начале 4 утра. Вокруг лежала еще непроглядная темнота, когда началось последнее испытание для собравшихся – спуск с горы.
В восторге, потому что видно, у них и глаза горят, и поднимались они с таким воодушевлением, когда мы приехали, горы спустились, сумерки, звезды появились, служба началась. Все это необычно. И для детей это, конечно, я думаю, что надолго запомнится. И на всю жизнь, наверное, запомнится такая служба.
Подъем тяжелый был, но когда мы поднялись туда, на гору, зашли в палатку, и мне кажется, можно было стоять, не знаю, сколько угодно долго стоять, вот, молиться, смотреть, слушать. Такое ощущение было, что вообще не хотелось никуда и уходить оттуда даже.
Встретив рассвет, увидев свой город с высоты нескольких сот метров и доев солдатскую кашу, народ потихоньку разъезжался по домам, неся в город радостную весть о произошедшем в эту ночь преображении на Кыргызском Фаворе.
Старая Ладога – город древней крепости, соборов и монастырей. На правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги, располагается старинная деревня Чернавина. Здесь на возвышенности виднеются архитектурные достопримечательности – церковь Василия Кесарейского и Спасо-Преображенская церковь, которая на днях отметила свой престольный праздник. Подробнее наш санкт-петербургский корреспондент Ольга Воложева.
На другом берегу Волхова от Старой Ладоги в деревне Чернавина открывается самая, быть может, замечательная по величию панорама русских храмов и монастырей. Здесь во всем Божья красота. Эти живописные места не случайно покоряют сердца художников. Они как будто созданы, чтобы быть перенесенными на холст. Деревня Чернавина знаменита не только именами художников, таких как Василий Максимов, но и архитектурными достопримечательностями. Здесь в 16-18 веках находился Васильевский монастырь. В 1764 году он был упразднен. От него остались две церкви. Вот это Спасо-Преображенская церковь. Сейчас она остро нуждается в восстановлении. И каменная церковь святого Василия Кесарийского. Молебен по случаю престольного праздника Преображения Господня был совершен в пределе храма Василия Великого. Он открывается один раз в год, и местные жители с нетерпением ждут этого дня.
Это особенный день в жизни нашей деревни, потому что это повод взглянуть в глаза друг другу. Это повод для надежды на то, что наши храмы вновь оживут, и что духовная жизнь здесь не утрачена, а лишь на время затаилась. Мы надеемся на то, что уже на нашем веку здесь будут совершаться службы, будет вновь возрождено литургическое служение.
Дорог для меня этот храм тем, что он так... Тем, что, во-первых, он открывается один раз в год, это естественно, и тем, что он старый, и вот он, мой любимый храм, и я каждый день его могу увидеть.
Сейчас Васильевский скит окормляется братьей Никольского мужского монастыря Старой Ладоги. Здесь верят, что Господь поможет возродить молитвенную жизнь в деревне Чернавина.
Мы когда смотрим на эти храмы с противоположного берега Волхова, это место оказывается самым высоким. Оно действительно с точки зрения духовности, возможно, для нас, вот для насельниц будущих и существующих Васильевского скита женского, оно действительно для нас высоким является, потому что мы многими ступенями идем сейчас к этому месту. Здесь храм Преображения Господня, и мы надеемся, что вот за тот наш путь, который ведет сюда в женский скит наших судеб женских, он действительно увенчается преображением, тем преображением наших сердец, наших душ, которые ждет от нас Господь.
Один раз в год в престольный праздник сюда, когда свои двери открывает памятник духовного наследия, здесь собираются все жители деревни Чернавина. Для них этот день наполнен особой радостью.
В Воронежской епархии почтили память святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. А в день обретения его мощей божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе, где пребывает святыня, совершали три архиереи – митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, митрополит Липецкий и Задонский Никон и епископ Острогожский Андрей, викарий Воронежской епархии.
Святитель Митрофан Воронежский в схиме Макарии жил в 17 веке. Был женат, после смерти супруги ушел в монастырь. Когда в 80-е годы 17-го столетия было увеличено число епархий в России, то понадобились пастыри, и святитель был рукоположен во епископы во вновь открывшуюся Воронежскую епархию. Владыка Митрофан был образцовым служителем Божиим, который своей собственной жизнью не только словами показывал добрый пример всем. Его дом всегда был открыт для людей любого звания, и сам он посещал нуждающихся в духовной помощи. Святитель никогда не допускал греха греха человекоугодия и даже мог не явиться на прием к царю, если тот грешил против Бога и своего народа. Таким образом, святитель Митрофан обличал правителя и призывал его к покаянию. Перед смертью святой принял схиму и мирно отошел ко Господу. Над гробом его совершалось много чудес, и мощи его оказались нетленными. После окончания земной жизни святитель не оставил свою епархию. Он продолжает молиться о ней, а также обо всех тех, кто старается спастись.
Монахи почитают святителя Митрофана за покровителя монашества. Люди семейные используют его жизненный опыт и всегда просят благословения и на тщедородие, и на то, чтобы в семье у них все было спокойно и хорошо. И мы с вами должны также помнить о памяти святителя Митрофана. Подобно того, как наш святой Пантелеимонов монастырь на горе Афон чтит его память, и каждый день на всех отпусках, на всех трапезах имя святителя Митрофана поминается наряду с именем покровителя нашего монастыря, великомучеником и целителем Пантелеимона.
Любит святителя Митрофана и на Нижегородской земле. Прибывший на торжества клирик этой епархии протоиерей Сергий Шалатонов передал владыке Сергию от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия приветствие и поздравления, а также дар Благовещенскому кафедральному собору, икону собора Нижегородских святых с частицами их мощей. После завершения торжественного богослужения от Благовещенского кафедрального собора отправился крестный ход в Задонск к мощам святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
Николо-Угрешский монастырь отмечает 630-летнюю годовщину со дня своего основания. Обитель, построена в честь победы на Куликовском поле, стала видимым свидетельством созидания нового государства Святой Руси. На традиционном празднике явления иконы святителя и чудотворца Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому в городе Дзержинском Московской области побывала наша съемочная группа, рассказывает Эльвира Гордеева.
630 лет назад на Угрешской земле произошло событие, ставшее знаковым и знаменательным для всего российского государства. Явление образа святителя Николая, предводителю русских полков на Куликовом поле, благоверному князю Дмитрию Донскому, неразрывно связано с духовным подъемом, укрепившим православное воинство. Не случайно, отправляясь на битву, князь берет благословение игумена земли русской Сергия Радонежского. Оно стало видимым знаком помощи Божией. Историческое предание о явлении иконы зафиксировано в русских летописях.
В этот день, когда великий князь Дмитрий Донской приезжал со своей дружиной на Куликову битву, ему явилась на сосне икона святителя Николая. И он воскликнул: «Сия вся угреши сердце мое». То есть вот это вот событие, оно согрело, вдохновило сердце князя и, собственно, стало залогом победы на Куликовом поле. И уже после победы он, по его такому распоряжению, здесь был основан сначала храм, а потом Николо-Угрешский монастырь.
Праздник, посвященный угрешскому чуду, по традиции начался в Спасо-Преображенском соборе Святой Обители.
Церковное торжество, посвященное ратному подвигу русского воинства, ежегодно привлекает огромное количество прихожан и паломников Николо-Угрешского монастыря. Люди приходят сюда, чтобы поклониться памяти предков, верой и правдой послуживших делу объединения разрозненных княжеств под знамена московского правителя, возжечь свечу и вознести молитву святым покровителям земли русской, святителю Николаю и святому благоверному князю Дмитрию Донскому.
После божественной литургии, которую совершил наместник Николо-Угрешского монастыря игумен Варфоломей, участники богослужения, духовенство, семинаристы, паломники и прихожане храма совершили крестный ход. Впервые за долгие годы крестный ход вышел за монастырские стены. Под колокольный звон его участники проследовали по улицам Дзержинского на центральную площадь города к памятнику святому благоверному князю Дмитрию Донскому, где приняли участие в благодарственном молебне.
Сегодняшний день, наверное, действительно Божье благословение было получено, потому что с утра был дождик, и все казалось, будет пасмурным и ненастным. И вдруг неожиданно во время богослужения, после богослужения, во время крестного хода выглянуло солнце, погода чудесная. Ну и, соответственно, настроение всех людей, которые пришли сюда, такое же радостное.
Затем участники праздничного шествия направились в расположенный неподалеку храм во имя благоверного князя Дмитрия Донского.
Но мы хотели, правда, немножко проурочить это к Дню города, сделать Ногу грешных святых во второе воскресенье сентября. Но не получилось по разным организационным вопросам, поэтому у нас оставалось 2 недели. Была немножко боязнь, что народ не соберется, потому что еще все разъехались, и сейчас время отпусков. Но сегодня как-то вот святитель Николай собрал народ Божий, и в народе был, и в храме было много народу. И вот вышли на крестный ход, и я смотрю, собралось очень на праздник много горожан. И, конечно, вот эта вот атмосфера праздника, атмосфера того присутствия святителя Николая, она как-то ощущается.
По завершении торжеств для всех паломников и гостей праздника на подворье храма была организована полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем и концертная программа.
Важное событие произошло в Якутской епархии. Накануне правящий архиерей епископ Роман осветил здесь новый храм.
Долгие годы православный приход поселка Макса Голох находился в ветхом полуразвалившемся здании. На первом этаже работал магазин, а на втором шли службы.
О значимости возведения сельской Серафимо-Саровской церкви для всей якутской земли сюжет Анжелики Тупицыной.
Строительство храма велось на пожертвования. Средства собирали всем миром. Участвовали и жители, и местные предприятия. Поселок Мансоголох в этом году отмечает 55-летие. Именно к этой дате стремились открыть новый храм.
Решение нашего основного предприятия Якутцемента было таким, чтобы к 55-летию, это 55-летие мы отмечаем через месяц, был подарок для наших жителей, для нашего населения, для прихожан. Вот завершение строительство этого храма.
Храм в честь преподобного Серафима Саровского получился очень красивым и добротным. Простоит века. В этом уверены строители.
Храм не дом. Дом можно ремонтировать каждый год, а храм нет. Поэтому мы все детали рассчитывали и сделали как надо.
Освящение храма стало настоящим праздником для всего поселка. Храм большой, но не вместил всех желающих. Прихожане шли нескончаемым потоком.
Для подрастающего поколения эта церковь, конечно, дает духовное возрождение, богатство. Детей нужно, конечно, воспитывать в вере в наши времена, так скажем, нелегкие. Поэтому я считаю, это таким хорошим, богатым подарком для нашего поселка.
Алена Фролкова на открытие нового храма пришла с маленькими детьми. На семейном совете решили, что такое важное событие пропустить нельзя.
Очень довольны. Оттуда этого не было, и всегда мы ездили. Кто в город далеко, крестили так тоже далеко. Сейчас открыли очень хорошо. И ходить будем часто, и детей водить тоже.
Якутская епархия в этом году отмечает 20-летие возрождения. Активно строятся церкви и восстанавливаются храмы. В динамичном развитии епархии население республики видит свое духовное возрождение. На крайнем севере, в суровых климатических условиях, испокон веков помогает выжить вера. Это прекрасно понимает епископ Якутский Ленский Роман. Освящение нового храма для правящего архиерея – еще один шаг на пути возрождения и развития самой северной епархии России.
Уверен, что просветительская деятельность, социальная деятельность общины, прихода будет широко распространяться за пределы, за стены храма. Здесь есть все для этого – и молодой энергичный священник, и стабильная крепкая община. Я поздравляю всех жителей, я желаю обильной и благодатной помощи всем строителям, всем благотворителям, всем тем добрым людям, которые помогли этому храму быть.
Сегодня Якутская епархия готовится к освящению еще 2 храма. Об этом мы расскажем в наших следующих сюжетах. Анжелика Тупицына, Марина Калинина для телеканала «Союз», Якутск.
50-километровое молитвенное шествие с чтимым списком образа Пресвятой Богородицы «Достойная есть» проследовало по Латвийской земле.
Накануне из Риги в Спасо-Преображенскую пустынь, что под Елгавой, прошел многолюдный крестный ход.
Тишина субботнего утра в Риге наполнилась колокольным звоном. Это колокола из церкви и рукотворного образа Спасителя собирали православный народ на крестный ход. Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы «Достойно есть» ежегодно, вот уже 15 лет, по благословению митрополита Рижского и всей Латвии Александра, 17 августа направляется из Риги в Спасо-Преображенскую пустынь, что в местечке Валгунде под Елговой. Длина крестного хода составляет почти 50 километров. Этот путь паломники совершают за один день. В нем принимают участие люди разных поколений. На этот раз крестный ход собрал огромное количество людей, и не только из Латвии.
В каждой жизни
православного христианина есть свое крестоношение. А по слову нашего священномученика Иоанна архиепископа Рижского, в жизни христианина есть еще и своя Голгофа, на которую ему рано или поздно предстоит взойти. И иногда в жизни человеку хочется проверить себя, свою веру, крепость этой веры. И вот такой крестный ход, покаянный крестный ход, есть одна из таких возможностей испытать себя в вере.
Икону нести – это честь или тяжесть для вас?
Это любовь.
Частицу, что сделал Христос для всех людей, я хочу что-то сделать.
Подвиг в каком-то смысле, наверное, духовный, потому что действительно непросто и духовно насыщенно. Поэтому для меня это подвиг.
Покаяние, милосердие Божие. Тут ничего другого не скажешь. Самое большое желание – ничего не говорить крестным ходом и молиться.
Матерь Божия помогает, да. Мы уже с первым ходили, да. Слава Богу, Господь помогает.
Это не первый год,
не,
да?
Не.
То есть такого нет, такого, чтобы вот не пойти?
Ты даже сомнений нет. Да что, если не пройдешь, мне кажется, Матерь Божия как-то вот чувствует помощь Матерь Божия.
Ну, мы ходим каждый год. Это такое, конечно, состояние. Вот Ксюшенька, она еще у мамы в животике шла. Ну, конечно, это такое ощущение, когда столько людей объединены одной целью, когда прям чувствуется в воздухе вот эта молитва.
Мы шли то конец, то в конце, то в начале, то в серединке. И везде и знакомых много очень, и пообщались, и помолились, и попели тоже. Так что все хорошо, и погода нам благоприятствует.
Такие наблюдения возникли, что молодежь иногда физически вообще не может дойти до конца маршрута, а бабулечки 70-летние порхают, как на крылышках. Это пример того, насколько вера окрыляет в прямом смысле этого слова.
На закате дня у святых ворот Спасо-Преображенской пустыни крестный ход с колокольным звоном встречали сестры монастыря во главе с матушкой игуменьей Магдалиной Полын. После краткого молебна всем участникам крестного хода была предложена трапеза и отдых.
Это очень значимое событие для каждого верующего христианина. Господь наделяет тогда особой благодатью, где человек отметает все вот это земное, и душа его стремится к Богу.
Семидесятилетие начала Курской битвы отмечает Россия в этом году. Святейший патриарх Кирилл по случаю этой даты встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, воинами московского гарнизона. Встреча была организована по инициативе представителя Русской Церкви. Подробности далее в сюжете.
На вечер, посвященный 70-летию Курской битвы, пригласили тех, кто выстоял в том легендарном сражении. Оно шло в июле-августе 1943 года. С обеих сторон в боях участвовало 4 миллиона человек. В результате были освобождены города Орел, Белгород и Харьков. А немецкие войска уже не могли проводить стратегических наступлений на Восточном фронте. Так совершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этот вечер патриарх Кирилл поблагодарил ветеранов за защиту Родины.
Это была страшная битва. И как только хватало у людей сил, как вы выдерживали нервы. Если сопоставить это с современным поколением людей, которые страдают от стрессов в мирное время, едут лечиться, а потом рано уходят из жизни, то возникает вопрос, а что же означали те самые стрессы? Великой и святой была цель. Люди умирали за Родину.
Святейший Владыка выразил ветеранам чувство восхищения и благодарности и вручил церковные награды. Во внимании к подвигу и мужеству, проявленной в годы Великой Отечественной войны и в связи с 70-летием победы в Курской битве. Орденом святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени награждены Вячеслав Михайлов, Владимир Долгих, Иван Слухай. Орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского третьей степени Николай Москвителев, Константин Попов и Петр Терехов.
Я хотел бы низко поклониться всем вам, дорогие ветераны, подвигу вашей жизни, вашим победам во время войны и сказать, что мы все, те, кто не участвовал в Великой Отечественной войне, но кто сегодня особенно сознает роль и значение всенародного подвига защиты Отечества, связываем с вами свои надежды. Вам сегодня тоже нужно одерживать победы над цинизмом, над безразличием, над потерей исторической памяти, над искажением системы ценностей, победы на фронте воспитания нашей молодежи и тех людей, которые не помнят грозных лет войны.
Патриарх Кирилл также отметил, что пример героев Курской дуги способен напомнить современному поколению об истинных ценностях человеческой жизни. Вечер закончился праздничным концертом.
В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония по погибшим морякам атомной подводной лодки «Курск». В северной столице похоронено 32 члена экипажа из 118. Почтить память пришли родственники, сослуживцы и все те, кто неравнодушен к данной трагедии, рассказывает Валентина Измайлова.
На Серафимовском кладбище в этот пасмурный день одновременно торжественно и грустно. Возложить цветы на могилы подводников пришли представители Министерства обороны и командования военно-морского флота и Ленинградской военно-морской базы. Под звуки военного оркестра отдали честь безвременно ушедшим от нас морякам, отслужили панихиду.
Это самая большая трагедия российского подводного флота, когда лодка погибла со всем экипажем, 118 человек. И произошло это уже в наше время, не в годы войны, не даже в годы холодной войны. Это произошло вот сейчас. Не так много времени прошло. И для тех подводников, которые сейчас выходят в море, наверное, крайне важно не только хранить память о погибших товарищах, но и главное извлечь уроки из этой трагедии, чтобы ее не повторять в дальнейшем. Вот это самое главное. Иначе, если это повторится, значит, гибель этих людей была напрасной.
Сослуживцы с болью вспоминают тот трагический день, 12 августа.
В тот момент мы находились в базе «Западные лица» и отправляли данный корабль с данным экипажем на учение в море. После того, как произошла трагедия, все, конечно, рвались спасать, помогать нашим друзьям, но, к сожалению, ничем помочь уже не могли. Багрянцев Владимир Тихонович – это вообще мой первый командир. Вот, я пришел к нему еще лейтенантом. Я представлялся ему только после выпуска с училища, но в дальнейшем он был переведен в Ведяево и продолжал уже службу там. Я считаю, что данная трагедия показала всей России, всему миру, насколько был развален в короткие сроки весь российский флот, во что он превратился, величайшая морская держава. Вот. И я думаю, что сейчас делаются выводы, и именно выводы стали делаться вот ценой, такой жестокой ценой гибели стольких людей.
Однако с каждым годом приходит все более уверенная и светлая надежда на встречу у Бога. Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Любая трагедия России – это трагедия и каждого из нас. Прошло 13 лет с катастрофы в Баренцевом море. Сняты фильмы, сложены песни, но боль еще жива. Однако отчаиваться не надо, как завещали нам погибшие моряки с подводной лодки «Курск».
К другим темам. Все больше церквей и молитвенных комнат открывается в российских исправительных учреждениях. Есть храм и в Нижегородской колонии номер 2.
Сотни женщин, отбывающих здесь наказание, приходят в Дом Божий за преображением и душевным исцелением. Накануне им удалось помолиться и причаститься за архиерейским богослужением.
В колонию с архипастырским визитом прибыл митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Сюжет наших коллег из телекомпании «Образ».
У этих женщин разные судьбы и разные цели в жизни. Объединяет их желание выйти на волю к родным и близким. И, как говорят сами осужденные колонии номер 2, многие возвращаются отсюда, преображенными верой в Бога.
Вот.
Господу помолимся.
На традиционную архипастырскую службу в день памяти Василия Блаженного собрались все верующие женской исправительной колонии номер 2. Кто-то на воле предпочитал литургии, наркотики и алкоголь, а лишившись этого выбора, стал прилежным прихожанином. Исправиться никогда не поздно, ведь, как известно, первым попал в Царствие Небесное благоразумный разбойник. Подобно многим, Лариса Рябова впервые исповедалась и причастилась в колонии. Теперь ее дети видят, что в матери нет прежней злобы и гнева.
Младший сынок и дочь говорят: «Мамочка, что-то произошло в твоей жизни». Я говорю: если я, дай бог, что я освобожусь условно-досрочно, я обязательно о себе сказала, что я приду сразу с поезда, я пойду в церковь. И сразу, что благодаря Господу, я вот это вот думаю, что все у меня будет отлично.
Попав сюда, я начала ходить в церковь, то есть делать первые шаги здесь. Вот, и поняла, что это действительно помогает, то есть мне от этого легче, и то, что Боженька меня слышит, не оставляет. Действительно, что Он есть, что мы не безразличны, если мы как бы отдаем всю душу Ему, то и Он нас покрывает своей благодатью. Я прошла вот недавно суд, вот, опять же, понимаю, что это не без Его участия. И скоро вернусь к своему ребенку домой буквально на следующей неделе.
Галина Варфоломеева в колонии уже 6,5 лет. Она говорит, что за это время прихожан в местном храме в честь преподобной Марии Египетской стало заметно больше. У каждого свой путь к Богу, но он всегда пролегает через покаяние. Как писал Ефрем Сирин, «Вот отверста дверь покаяния. Постарайся, грешник, войти, пока она не затворена».
Христос сказал: «Я пришел в этот мир спасти не праведников, а грешников. И нездоровый он имеет нужду во враче, но больные». Вот это осознание, что ты больной душою, и что Бог дал тебе возможность исцелиться, и является фундаментом жизни Церкви Христовой.
Обновит в доме твоей всегда, и не присни во веки веков. Аминь.
Преображение Господне. Наверное, самое летнее православное торжество. И недаром в народе его называют яблочным спасом. Испокон веков в этот день люди благодарили Бога за выращенный урожай. И, конечно, с радостью им делились. Преображение еще и праздник, подающий надежду и веру. Особенно тем, кто в этом действительно нуждается. Сотрудники отдела по социальному служению и благотворительности Тульской епархии совместно с приходом Свято-Покровского храма, а также юными друзьями и помощниками из Тульского социального центра поздравили с праздником персонал и пациентов городской больницы номер 3.
Я сюда приехал больным рассказать стихи, поздравить их с яблочным спасом и пожелать им удачи и здоровья.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос привел своих учеников на гору Фавор, где предстал перед ними во всей своей божественной славе. С тех пор этот праздник напоминает людям о необходимости духовного очищения. По завершении водосвятного молебна, традиционного для праздника Преображения Господня, который в народе называют яблочным спасом, состоялось освящение плодов, которые дети и священнослужители раздали участвующим в молебне. Завершился праздник детским мини-концертом.
Проси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Концерт очень понравился. Дай Бог еще посмотреть.
Мы очень рады, что Православная Церковь не забывает наших больных, так как наши пациенты нуждаются не только и даже не столько в медицинской помощи, сколько в духовной и моральной поддержке и помощи. Надеемся и на дальнейшую поддержку нашей Православной Церкви.
Сегодня, в день Преображения Господня, мы пришли в нашу стационарную больницу, где совершили водосвятный молебен и освящение плодов. В день Яблочного Спаса. Прошлись, поздравили всех, как здесь, кто здесь находится на лечении стационарном. Пожелали им скорейшего выздоровления. Угостили яблочком и гроздью винограда. Солнце сияло, я думаю, сегодня у каждого в сердце его. С нами сегодня молились детишки с Обществом Милосердия, Сестры Милосердия. Вот. Они учились оказывать помощь ближнему своему, исполняя главную заповедь Христову – «Возлюби своего ближнего».
К другим темам. В середине августа состоялось традиционное молодежное паломничество на святую гору Граборку, одно из самых почитаемых православных мест Польши и известный центр международного паломничества. Среди молодежи из Польши, Белоруссии, Украины и представителей других стран были и паломники из Прибалтики. По благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря, представители православного молодежного клуба «Адигитрия» из Эстонии впервые приняли участие в крестном ходе к польской святыне, рассказывает Юлия Шершнева.
Начался крестный ход 13 августа, а молодежь из Эстонии и Литвы присоединилась к паломничеству 16 числа в польской деревеньке Боцки. Духовное попечение над эстонскими и литовскими участниками нес священник Константин Лазукин.
Молодежь не просто отдыхает вместе, не просто развлекается, а действительно пытается трудиться над своим духовным созиданием. Часто бывает, что в суетной жизни у нас не уделяется должное внимание нашему духовному росту. Мы заботимся о тех вещах, которые являются второстепенными, и они почему-то в иерархии наших ценностей занимают первостепенное место. Когда же мы идем в паломничество, мы пытаемся все вместе постараться именно таким образом проживать эти святые дни, чтобы на первом месте у нас был Бог, у всех нас. Бог, молитва, которая нас соединяет с Богом. И это также оказывает благотворное влияние для того, чтобы человек духовно преображался.
Делегации из Литвы, Эстонии и России собрались вместе и приняли участие в крестном ходе по приглашению председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Прибыв на Святую Гору Граборку, участники крестного хода по традиции после коленопреклонного хождения вокруг Преображенской церкви установили принесенные с собой кресты. Здесь, на Святой Горе, молодежь встретила один из величайших праздников – Преображение Господне. Молодые ребята, отвечая на вопрос, насколько важно для них это паломничество, говорили, что это прекрасная возможность соприкоснуться ближе к вере, к Богу, доброте и вниманию. Молитва, исповедь, причащение, общение с батюшками и с ровесниками из других стран, все это дает возможность преобразить себя, открыть новые горизонты.
Ну вот ощущение, да, вот это вот, которое дала поездка, я его хочу попытаться сохранить как можно дольше. Вот это вот чувство радости, очищения, любви.
Это наше первое паломничество, это первое зарубежное паломничество, в котором, как мне кажется, нам удалось по-настоящему понять, что значит быть православным молодежным христианином. И как мы знаем, это паломничество и этот праздник организовала польская активная молодежь, которая своим примером, своими трудами показала, что молодежь в церквях есть, она активна, и она способна творить очень большие и важные дела.
Молодежь приняла участие в богослужениях в храме на Святой Горе, а в праздник Преображения Господня паломники исповедались и причастились за божественной литургией. Целью крестного хода было духовное единение православных народов из разных стран, молитвенное общение и посещение Святой Горы Граборки на престольный праздник Преображения Господня.
Преображение Господне – праздник Господский, праздник, который показывает нам Христа, который преобразился, который показал апостолам действительно, кто Он. Мы все, особенно молодежь, должна преображать свои сердца, открывать эти сердца на Господа Бога, открывать на другого человека и жить так, чтобы каждый день помнить об Господе Боге, об Его заповедях, об Его повелениях.
Хочу выразить большую благодарность Польше, молодежи Польши за то, что они организовали эту поездку для нас. И тем людям, которые нас принимали на ночлеги, кормили нас, это просто замечательные люди, спасибо им.
Традиция паломничества на Граборку насчитывает уже 2 века. Она возродилась после нескольких десятилетий забвения в 1980 году во время встречи польской молодежи. Ныне в паломничестве к польской святыне участвуют православные единоверцы из разных государств. Традиция приносить с собой кресты олицетворяет собой просьбу о помощи или благодарность за услышанную молитву.
Рыболовы и ловцы человеков, монахи Дохиарской обители на Святой горе Афон освоили морские и радиоволны для несения послушаний, сравнимых с апостольским служением. Рыболовецкий промысел и миссионерское подвижничество афонских монахов в радиоэфире в сюжете Артема Махакеева, корреспондента Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Рано утром, когда в монастыре Дохиар на Святой горе Афон служит еще за утренню, от монастырской пристани отправляется маленькое судно на очень важный для обители промысел – рыболовецкий. Морепродукты и рыба для монахов – почти единственный источник белковой пищи животного происхождения, так как мясо по монастырской традиции не принято вкушать. Но дело даже не в том, что монастырю необходима рыба. Рыбацкое ремесло в христианской среде издревле в почете.
3 раза в месяц братья монастыря Дохиар на Святой горе Афон выходят в море. Пусть улов небольшой, на всю обитель не хватает, тем не менее, это почти апостольское служение.
Брат Теологус в море не первый раз. По благословению игумена обители Геронда Григория, он и еще 3 монаха посменно занимаются ловлей рыбы в любую пору года. И в ненастные зимние месяцы, и в жаркие летние. Сети ставят вечером на закате, а достают улов на рассвете. Да, апостолы были рыбаками, и, конечно, Христос встречал апостолов за ловлей рыбы. Видел, как апостолы рыбачили несколько раз. Это послушание можно понимать и как апостольское служение. Если братья из молодого поколения несет послушание на волне морской, занимаясь рыболовецким промыслом, один из монахов старшего поколения уже 23 года ловит человеков на радиоволнах.
The Yankee Uniform 1, Foxtrot Echo, 5x959, Roger.
Yes, Roger, very good afternoon.
Отец Аполос выходить в радиоэфир начал с 90-го года. Его круг общения за это время расширился до 70 тысяч человек со всего мира. Радиолюбители обмениваются частотами и специальными карточками. Потом продолжают общение посредством почты, электронной и обычной.
В этой карточке записывается дата, время, когда был разговор. Ждем, и они хотят, то есть в эту карточку, вернее, нужно записывать данные, частоту, какая связь была, то есть или это разговор, или морзе, или другой какой-то вид. Вот человек сейчас с России.
Буквально за 5 минут радиосвязи на отца Аполлоса вышли радиолюбители из стран бывшей Югославии, из Болгарии, Венгрии, Швеции, Германии и Великобритании. Поскольку отец Аполлос единственный представитель Афона в радиоэфире, интерес к общению с ним обусловлен и интересом к Святой Горе. Причем интерес прежде всего проявляют в инославной среде.
И вот благодаря этой связи крестили недавно Пьайтаны.
И Вероника, от Италии. Вероника Делла Дора, от Италии.
Одну женщину из Италии, которая сейчас является преподавателем одного вуза. Мы, то есть она услышала меня по рации, потом приехала в Грецию. Мы познакомились, и она приняла крещение. 4 года назад крестили одного немца, геолога, и он принял имя Михаила Архангела.
Чаще всего люди просят отца Аполлоса молитв у иконы Божией Матери Скоропослушницы, чудотворного образа Дохиарской обители. Получив скорую помощь от Пресвятой Богородицы, уже не 1000 людей изменила и свое отношение к духовной стороне жизни. Отец Аполлос всем своим собеседникам в радиоэфире желает настроиться на волну общения с Богом, на молитву. Эта связь самая надежная для самого важного дела на Земле – спасение душ человеческих. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Святая гора Афон, монастырь Дохиар. Репортаж подготовлен при содействии компании «Шате М+».
Продолжит выпуск сообщения от наших коллег из Вологды. В деревне Кулемесово развернулся необычный лагерь. Там пекут пироги в русской печке, разводят куриц и помогают восстанавливать церковь. Отдыхают и трудятся ребята из детского дома №1 областной столицы. Евгения Бестужева побывала в гостях у детей.
Это необычный лагерь. Воспитателей здесь называют мамами, а детей ласково – ангелами. Здесь все привыкли делать вместе и сообща, в том числе и готовить пищу. 3 раза в день. Меню постоянно стараются разнообразить. Пироги пекут часто, и, по словам ребят, они всегда получаются очень вкусными, потому что готовятся с любовью и, что немаловажно, в русской печи.
Они вкуснее, пышнее, да даже само представление, что ты ешь из русской печки, это уже как-то, не знаю, вселяет что-то такое, что... Всякие пироги печем. Какие начинки придумаем, даже были пироги с конфетами.
Лагерь в деревне Кулемесово разворачивается 4-й год подряд. Здесь ребята отдыхают душой, гуляют в поле, ездят на велосипедах, сами организовывают праздники. Поездка сюда для ребят хороший стимул к отличной учебе, рассказывают воспитатели детского дома.
Я считаю, что этот лагерь замечательный. Во-первых, дети более здесь раскрепощены и свободны. И сама вот природа, вот они у меня, девочки, бегают на ферму, общаются там с животными. Это их лечит, их души. Тут вот курицы, которые у нас Юра, они вот их погладят, они какие-то становятся добрые.
Курицы в лагере появились этим летом. Всего их 19 плюс один петух. Ребята с удовольствием за ними ухаживают. Специально для куриц рвут свежую траву, замачивают зерно, а также носят остатки еды со своего стола. Дети считают, что птицы чувствуют их заботу и потому дают много яиц.
Сейчас мы посчитаем, все не проверяли еще.
Ух ты, как много!
11 яиц сегодня снесли они у нас.
Всех ребят и воспитателей здесь объединяет одно благое дело – восстановление храма Василия Великого на Едке. Рядом с ним и расположился лагерь. Церковь была построена на царские деньги и под личным контролем государя, ориентировочно в 16 веке. После революции храм пытались разрушить, но он выстоял. И сегодня идет его активное восстановление на средства благотворителей из Москвы и Рязанской области. Ребята из детского дома в лагере трудятся наравне со строителями. Сегодня они продолжали работать. Работы на святом источнике возле храма.
Наши ребята из детского дома, когда приехали, увидели этот источник, в каком он состоянии был, и решили, что нужно его обязательно облагородить, восстановить. И сначала очистили всю территорию, потом сделали дорожку, а дорожка, вот такой полукруг нужно было сделать, ее откопать, потом подсыпку сделать, камни, 2 КАМАЗа камней сюда перетаскали и сделали новую емкость для источника. Вот я сейчас сама, честно слово, только что вот увидела, как красиво стало. А на будущее, конечно, хотели даже на речке сделать и купальню. Но это уже будет другая история.
Родник не замерзает и зимой. Его вот уже несколько веков называют слепым источником. Считается, что его вода целебная, полезна особенно для тех, у кого проблемы со зрением. Ребята помогают строителям, чем могут. Порой выполняют тяжелый труд. Но никто из них не жалуется. Наоборот, им нравится. Как признаются, чувствуют благодать. И четко знают, этот лагерь никогда не применяют на любой другой.
Ну, здесь, во-первых, помощь Божья вот в трудах и чистый воздух. Научился этот, как его, бетон замешивать, потом хлеб печь, пироги печь.
Вот они такие румяные, с пылу жалу из печи, все румяные, горячие.
Тем временем испеклись пироги. Время полдника. И правда, из русской печки выпечка по-особенному ароматна. За столом мамы и ангелы делятся последними новостями и впечатлениями, а также решают, чем займутся дальше. Все вместе они никогда не скучают.
На этом обзор событий «Церковная жизнь» завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня церковь почтила память собора кемеровских святых, а в понедельник – отдание праздника Преображения Господня.
Также завтра церковью установлено празднование в честь представления 2-го обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского Задонского Чудотворца.
На вторник же приходится перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.
В среду во всех православных храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения в честь праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
В четверг, в день попразднества Успения Пресвятой Богородицы, будет отмечаться перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
А в следующее воскресенье установлено празднество в честь Собора Московских Святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания. Thank you.